Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 15 февраля 2014 года. Шаг за шагом вслед за учителем. Вопрос. Конгресс – это всегда большой экзамен для нас. Как проверить между конгрессами, находимся ли мы в правильном намерении, даже когда приходят какие-то отрицательные ощущения? Ответ. Я не могу сказать вам, когда вы находитесь в правильных ощущениях, а когда нет. Если вы с нами вместе, то вы продвигаетесь, и расстояние здесь не имеет значения. Повторяю, вы продвигаетесь только тогда, когда находитесь с нами во всех общих действиях, потому что, пропустив несколько уроков, вы упускаете очень многое, что на следующих уроках уже не поймете. Не поймете внутренне. У вас не будет нужного наполнения и насыщения. Я всегда даю уроки по нарастающей, все выше и выше. Может быть, вам кажется, что это повторение или не относится к прежнему материалу? Нет. Я всегда иду вперед. Может быть, это дается в другой форме, выражении, стиле, но это всегда выше. Поэтому пропускать уроки никак нельзя. Если вы по каким-то причинам не слушали их несколько дней, то потом все равно должны просмотреть их. Проблема в том, что многие наши товарищи пренебрегают ежедневным присутствием на уроках, а я строю свое преподавание именно на этом. Ученик – это тот, кто идет за мной шаг за шагом. Из урока на русском языке от 10 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Что такое вопрос в духовном? Вопрос в духовном – это желание, хисарон, потребность, на которое возбуждается свыше свет. Он приходит и наполняет это желание. Это называется настоящим вопросом или молитвой. Однако, пока такой вопрос не сформируется, у человека есть множество предварительных вопросов, которые называются молитва, предваряющая молитву. То есть, прежде чем человек достигнет настоящей молитвы просьбы, у него постоянно возникают многочисленные, мелкие, частные, неточные вопросы, пока, наконец, полностью не вырисовывается правильный вопрос. В принципе, любые вопросы сводятся к одному – в чем смысл жизни? Стоит ли жить? Если да, то ради чего? Это единственный вопрос. А человек задает его в миллиардах различных вариаций и, соответственно, с этим получает каждый раз частичные ответы. Но в конце всеобщего исправления все это будет выражено как один огромнейший вопрос и один огромнейший ответ. Полное слияние. Зивука шалем. Вопрос. С какими вопросами можно обращаться к вам, а какие выяснять в группе? Ответ. Лучше всего, если вы ко мне придете с групповым вопросом. Если у вас возникает общий вопрос, тогда обращайтесь ко мне. Реплика. Когда мы в группе ищем ответы на свои вопросы и находим их, я чувствую, что пока они всегда правильные. Ответ. Действительно, пока. И так на каждом уровне. И у меня, и у всех. Всегда тот ответ, который был правильный на этом уровне, на следующем уровне уже неправильный. Ведь кетер низшего парцуфа обращается в малхут высшего. Из урока на русском языке от 10 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Не терять достигнутый уровень. Вопрос. Теперь, когда закончился конгресс, я чувствую, как начинаю возвращаться в прежнее состояние. А мне совсем не хочется. Как все, что я делаю, о чем думаю, делать во имя Творца, во имя наслаждения Его? Ответ. Творец устраивает нам нашу жизнь, не мы ее делаем, ни политики, ни финансисты, ни наши родные, ни мы сами. Творец организует эту жизнь такой, какой она в нас ощущается специально, чтобы мы именно из этих условий достигли раскрытия Его единства, Его совершенства. Поэтому то, что вы уже отдаляетесь от Конгресса и возвращаетесь в свою прежнюю жизнь, будучи еще здесь у нас, это уже нехорошо. Вы должны всеми силами подогревать себя, чтобы не терять достигнутый уровень и зубами держаться за него. Я понимаю, что это тяжело, я даже знаю, что это невозможно, но ваши малейшие усилия к этому дают вам духовное возвышение. Это чистый выигрыш. Тем более сейчас, пока вы находитесь здесь, и на вас еще не давит повседневная рутина, вы должны хотя бы пытаться всячески противиться этому. Я делал такие упражнения с Рабашем, когда Ирак обстреливал Израиль ракетами, и они буквально падали на расстоянии 500-700 метров от места, где мы учились. Это было не очень приятно, но человек должен все время пытаться удерживать связь с Творцом и в хороших состояниях, и в плохих. Поэтому в любых состояниях, даже в тех, в которых нет никаких ощущений, пытайтесь всегда оставлять в голове маленькую область, где вы все время поддерживаете контакт с Творцом. Из урока на русском языке от 10 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Путь женщины. Вопрос. Что если я продвигаюсь быстрее, чем моя жена? Ответ. Неверный подход. Продвижение мужчин и женщин различается по своему характеру, по стилю, и сравнение тут неуместно. Женщина восполняет в творении совсем не то, что мужчина. Иногда вы можете находить общий язык, но, как правило, нет. Начните вместе читать какую-нибудь статью или слушать урок, и ты увидишь, что она мыслит немного не так, как ты, словно бы обращаясь к тебе с другой стороны, смотрит с другого ракурса. В итоге она приходит к тем же деталям восприятия, но путь, подход, анализ очень разнится. Вы можете обсуждать вместе общие вопросы, но вдаваясь в частности, надо учитывать текущий уровень. Вопрос. Я вижу, что наши с ней впечатления дополняют друг друга с разных сторон, но вместе с тем ей приходится много времени и сил отдавать малышу. Ответ. Таково исправление женщины. Она заботится о детях, как будто бы за счет собственного исправления и распространения. Однако в действительности ее исправление осуществляется именно так, и она обязана быть матерью. Некоторые задаются вопросом, может быть, мне стоит отказаться от рождения детей и всю себя отдать учебе, распространению, исправлению души? Нет. Женщина должна исправлять свою душу через заботы о детях, вместе с ними, в мере времени и желания, остающегося после этого. И потому, если у нее есть возможность выйти замуж, она обязана сделать это. Произвести на свет детей и ухаживать за ними. Хотя без этого она, казалось бы, могла столько сделать и столько пройти по духовному пути. Могла, но это уже не путь исправления. Вопрос. Должны ли женщины с детьми равняться на женщин без детей, которые больше отдают учебе и распространению? Ответ. Нет. Если женщины с детьми по возможности участвуют в учебе или другой нашей деятельности, она производит исправление в разы больше, чем женщина, воздерживающаяся от детей ради кабалы. Такое воздержание не поможет. Мы с вами не понимаем того, что этот мир выстроен сообразно духовному. И если в него, в нашу жизнь, здесь мы привносим духовность, это и несет нам исправление. Тебе не подняться на следующую, уже духовную ступень, если ты не заложил ее начало в этом мире. А потому мы должны жениться, выходить замуж, рожать детей и с этого начинать продвижение. Казалось бы, вот здорово, если бы все мои ученики отключились от забот нашего мира и целиком отдали себя духовному. Все учатся, все ведут распространение на всех фронтах, все пределы. Но вместо этого они женятся. И женщины сразу почти полностью выключаются из процесса, а мужчины вынуждены содержать семью и вместе с супругами решать многочисленные проблемы. Так вот, это и есть исправление, и никуда от него не деться. Позже вы поймете, что именно так мы выполняем работу оптимальным, наилучшим образом. И наоборот, те, кто избегает супружества, отвергают шанс на исправление. Это относится и к женщинам, и к мужчинам. Так что, если есть такая возможность, необходимо создать семью и жить с ее бременем. Так или иначе, семья предпочтительнее чего бы то ни было, поскольку является собой основную часть исправления мира. И не случайно мир сегодня столкнулся с развалом института семьи в преддверии основных исправлений. Из урока по предисловию книги «Зоар» 14 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
За что стыдиться? Вопрос. Если у меня проблема, и мне стыдно нести ее в группу, ворую ли я у группы возможность объединиться вокруг этой проблемы и решить ее? Ответ. Стыд – это гордыня, эгоизм и, возможно, даже нарциссизм. Но ничего не поделаешь. Потом это проходит. Животные не стыдятся. Корове, пасущейся на лугу, не за что стыдиться. Так почему же человек должен стыдиться того, что он как осел на лужайке? Не случайно сказано «иди к мастеру, который меня создал». Он дал мне это желание наслаждений, и стыдиться мне надо лишь тех возможностей исправить его, которые я упустил. Я стыжусь нереализованных исправлений, но мне не должно быть стыдно за те или иные формы, испорченные либо исправленной природы. Ведь и то, и другое относится насчет Творца, а человек во мне – это середина, клипат нога, средняя треть тиферет, то место, где лежит мой свободный выбор. И вот там я должен стыдиться, переживать, реализовал ли я себя должным образом. Поэтому я не понимаю людей, которые не готовы рассказать товарищам о том, что с ними происходит. Тем более, если это может вызвать изъян во всей группе. Здесь надо очень остерегаться. Ведь задержав продвижение товарищей, сэкономив за их счет, я задерживаю себя во много раз больше. Оно того не стоит. Что нам скрывать? Ведь все идет свыше. И мы в этом не виноваты. Нет никого, кроме него. Мы должны только еще больше соединяться и находить возможности по исправлению ситуации. А ситуаций таких будет еще много, и закончатся они только при окончательном исправлении. Из урока по предисловию книги «Зоар», 14 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Познание – это вкушение. Бааль-Сулам, предисловие книги «Зоар», пункт 48. 613 органов общего парцуфа – это 613 парцуфим, отличающихся видами своего свечения, каждый по-своему. Вопрос. Как могут части целого отличаться друг от друга по свечению? Что значит «каждый по-своему»? Ответ. У каждой клетки, каждой молекулы, каждого атома и каждой его частицы свое предназначение, своя работа. Соответственно, я должен раскрыть характер и функции каждой детали творения, до самой последней мелочи. В конечном итоге мне предстоит добраться до исконной точки сущего из ничего, откуда произошло все желание, и в этой первоначальной точке исправить его. Тем самым я как бы отменяю нечто из ничего. Итак, все желания уникальны и все взаимосвязаны. Однако их структура познается не путем углубления в частности, как свойственно нашему детерминистскому миру, словно раздробленному на отдельные кусочки. Нет, в духовном я все познаю в динамичной интеграции между частями. Там ни одно из желаний я не могу выявить без всех остальных. Каждое из них я соотношу с оставшейся целостностью 613-1. И так раз за разом. Вопрос. Судя по описанию, для этого надо быть настоящим гением. Ответ. Сказано, учится не тот, кто умен. Я познаю мир на вкусах, таамим. Химическая формула, точно описывающая свойства какого-либо вещества, ни о чем мне не говорит. Но если я прочувствую его, это объяснит мне все. И потому познание в духовном – это вкушение. Можно написать целый роман о каком-нибудь вкусе, но я все равно не смогу представить его себе. Зато попробовав сам, я решу все проблемы, и мне все станет ясно. Достаточно знать вкус, ведь в нем проявляются все начала, все свойства и нюансы. А затем, прочитав соответствующее название, я уже понимаю, о чем идет речь. Духовное постижение совершенно и не требует ничего, кроме самоотречения перед группой, смирение получающего желание перед дающим. Вопрос. Как же и кем же в таком случае осуществляется сбор данных? Ответ. В желании возникает совершенная форма авая, 4 стадии распространения прямого света. Кроме них ничего нет. Именно их я постигаю. Все миры, все действия, все разбиения и исправления, все заложено в изначальной неизменной структуре авая. Ключ к познанию – единство товарищей, скрепленное светом. Лишь единство придает мне знание и мудрость. Исходя из разрыва между частями, соединяя их, я полностью постигаю их естество, постигаю все. Для того-то и произошло разбиение. Все части отдалились друг от друга и теперь представляют предо мной картину раскола, противоположности их природе. А далее, начиная соединять их, я изучаю обратные формы единения и тем самым собираю Творца. Правда, собираю не в качестве внутреннего наполнения сосуда, а в качестве его внешней формы, но благодаря этому постигаю его. Вопрос. Выходит, объединение влияет на все, вплоть до атомов нашего мира. Как такое может быть? Ответ. Мир, который я сейчас вижу, это мои изъяны. Меня словно просвечивают рентгеном. Я смотрю на экран, куда выводится картинка. Вот что такое наш мир. Я вижу свое испорченное нутро, чрево своего эгоизма, желающего наполнить себя еще и еще. И потому, когда я меняюсь, мир меняется вместе со мной. Сказано об этом. И увидел я перевернутый мир. Из урока по предисловию книги Зоар от 14 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Ученые обнаружили совесть. Сообщение. Ученые обнаружили область в мозгу, которая заставляет задуматься о том, не совершили ли мы ошибку и можно ли было поступить иначе. Область называется боковой лобный полюс. Она есть только у людей небольшого размера. Область отслеживает, насколько хорош выбор, противоположный тому, который мы сделали. Этот внутренний голос оценивает правильность решения, в том числе если речь идет о моральном выборе между добром и злом. Реплика. Наш мир и наше тело являются точной копией высших миров. Отличие только в программе их работы. Ради себя в нашем мире и ради других Творца в высшем мире. Но все детали идентичны.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.